Главная мировая новость. Телефонный разговор.
Владимира Путина и Дональда Трампа. Главная мировая новость.
А разговоров-то было. Путин и Трамп договорились о хоккее, обмене пленными и прекращении огня по энергетике. Обмен состоялся, прекращения нет.
О, полетело, смотри.
Да-да-да, промахнулись.
У них, если говорить откровенно, есть и еще вещи, которыми мы могли бы пользоваться, и могли бы другие.
Почему Трамп уверен, что поладит с Путиным? Сделки и угрозы не сработали на Востоке. Почему же сработают в России?
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, вы смотрите программу «Лицом к событию». Если видео тормозит на Ютубе, то его полную копию без VPN вы можете найти по подсказке и в самом низу описания. Не забывайте также и про лайки, и вопросы нашим гостям. Ведь сегодня в программе мы анализируем телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. На руках у нас заявление Кремля, Белого дома и Украины, а также первые шаги. Обмен пленными 175 человек на 175 завершен, сообщает российская Минобороны. Президент Украины обмен тоже подтвердил. Других успехов пока нет, несмотря на амбициозные ожидания. Как важен этот разговор, целый день объясняет государственное телевидение, причем одними и теми же словами.
Итак, главная мировая новость. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробный и откровенный обмен мнениями.
Владимир Путин и Дональд Трамп подробно и откровенно обменялись мнениями по всем ключевым вопросам. Накануне вечером президенты России и США почти 2.5 часа общались по телефону.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главная мировая новость. Во вторник вечером президенты России и США беседовали 2 часа и обсудили широкий круг вопросов.
Западная пресса тоже нагнетала интригу. Немецкий «Бильд», например, вышел заголовком «За этим звонком следит вся Европа». Венское издание «Кроненцайтунг» тоже сначала говорило, что этот звонок самый важный в мире, а потом и вовсе написало, что Путин унизил Трампа еще до звонка, подразумевая выступление на съезде РСПП. Что же у нас по итогу? Путин согласен на 30 дней не стрелять по энергетике Украины. И также согласен на обмен. Но, как обычно, всегда есть нюансы. О них в нашем сюжете.
Владимир Путин, общаясь с Дональдом Трампом по телефону, согласился на 30 дней прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Путин также договорился передать Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих и провести обмен пленными по формуле 175 на 175. И этот обмен уже проведен 19 марта, пишет ТАСС. Это первые и пока единственные позитивные последствия телефонного звонка Трампа Путину, подводит итог американистка Александра Прокопенко в своем телеграм-канале.
Первое. Нет реальной договоренности о прекращении огня. Второе. Россия диктует условия. Третье. США хотят представить все как прогресс, даже если он минимален. Четвертое. Единственный плюс – обмен заключенными 175 на 175, плюс освобождение 23 раненых. Пятое. Временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, если оно будет продолжено. Шестое. Планы встречи экспертных групп США и России.
Путин в очередной раз заявил, что он за мир, и обвинил Зеленского, что это тот не хочет прекращать войну. Но именно Зеленский ранее согласился на 30-дневное полное прекращение огня, а Путин нет. Но Дональд Трамп все равно назвал переговоры продуктивными.
Обсуждались многие элементы договора о мире, включая тот факт, что гибнут тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, ключевое условие мира для России – полное прекращение иностранной военной помощи Украине, в том числе передача разведданных. Дональд Трамп же заявил, что эти требования с Путиным вчера вообще не обсуждались.
Мы не говорили о помощи, мы говорили о многих вещах, но помощь не обсуждалась.
В Европе переговоры уже назвали провальными.
Мы увидели, что атаки на гражданскую инфраструктуру Украины нисколько не уменьшились в первую ночь после этого якобы прорывного великого телефонного звонка. Так что Путин играет в игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго стоять и наблюдать.
Есть только 2 способа ответить на предложение президента США. Это «да» или «нет». Никаких «но», никаких условий. Украина приняла прекращение огня без каких-либо условий. Если Россия откажется согласиться, нам нужно будет активизировать наши усилия по укреплению Украины и усилить давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров.
Белый дом анонсировал новый раунд переговоров в аравийской Джидде 23 марта. С американской стороны в них будет участвовать глава Госдепартамента Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтс. Речь пойдет о вопросах перемирия в Черном море, а также о возможном полном прекращении огня в Украине. Кто поедет в Джидду с украинской и российской сторон, пока неизвестно. Ну а 18 марта, еще до разговора с Трампом, Путин встречался с российскими предпринимателями. Как пишет «Коммерсант», на закрытой встрече российский президент забыл о планах на мир и заявил о готовности пойти на Одессу, если Украина не признает российскими аннексированные регионы, включая Крым.
И пока мы смотрели сюжет, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал об итогах своего разговора с Владимиром Зеленским. Вот что пишет Дональд Трамп. «Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился около часа. Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России с Украиной. Мы идем по верному пути. Я прошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтса дать точное описание обсуждаемых пунктов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время. Немного скажу про форму самого поста. Здесь ни одного слова капсом не написано. То есть оно в таком спокойном эмоциональном тоне. Самое время сейчас поставить лайк нашей трансляции и заглянуть в чат. Там вас ждет опрос. Какие у вас впечатления от разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным? Там есть три варианта ответа, они уже в чате. Там же вы можете задавать вопросы нашему гостю. Я слежу за вашими сообщениями и обязательно передам. Пока вы голосуете, итоги разговора Путина и Трампа для нас проанализирует главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот такие итоги разговора Трампа с Путиным мы слышали. Все, что пока известно про разговор Трампа с Зеленским, я уже сказал. И риторика идет, как будто бы и российская сторона говорит, что есть успехи, и Вашингтон говорит, что успехи есть. Как вы думаете, на кого рассчитана эта игра?
Было бы очень здорово, если бы по итогам этой челночной дипломатии, когда стороны не могут сесть друг с другом за стол напрямую, но Трамп прилагает эти усилия в своем стиле для того, чтобы все-таки эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки, если бы мы получили бы прекращение огня и совсем уж в каких-то, ну, таких прекрасных мечтах о будущем даже какой-то стабильный мир. Сейчас при этом мы видим, что реального продвижения в переговорах нет, потому что Путин, как предлагал в течение всех этих трех лет условия, ну, фактической капитуляции Украины, так предлагает настаивать на них и до сих пор. И тактика Кремля, она достаточно ясна. Она нацелена на то, чтобы, ну, сделать президенту США приятно. Чтобы обсудить с ним те вещи, которые приятно обсуждать. Общий бизнес, совместные проекты, хоккейные лиги. Это, наверное, все-таки путинская история. Но при этом ни в коем случае не отходить от фактически ультиматума Путина, который он Западу, Европе и США, и Украине предъявил еще в декабре 2021 года. И, ну, это можно разобрать на одном примере, скажем, вопрос про поставки вооружений в Украину и мобилизации в Украине. Он выглядел бы абсолютно разумным, если бы российская сторона в ответ предложила бы приостановить производство вооружений на своей собственной территории и распустить группировку вторжения. Ну вот оставить, да, каких-то, значит, вооруженных людей, которые будут охранять, допустим, линию боевого столкновения, а дальше все, бери шинель, пойдем домой, что называется. В нынешнем виде, когда эти требования остаются односторонними, это фактически требование разоружиться и через какое-то время капитулировать. А насколько это понимает администрация Трампа, насколько она пытается делать вид, что ситуация лучше, хотя на самом деле, в общем, пока никаких реальных успехов в этих переговорах нет, вопрос для меня открытый.
Не вы один задаетесь этим вопросом, я честно скажу. Похожий вопрос Дональду Трампу задавала и ведущая Fox News. Она спросила его, а вот как вы себе представляете, не считаете ли вы, что Россия может оказаться под влиянием Китая, и тогда Путин может передумать, что вас делает уверенным в том, что он не поменяет свое мнение? Давайте посмотрим короткий фрагмент. Вот как Дональд Трамп объясняет, почему Путин заинтересован полностью идти по его дорожке.
У нас не так много торговли с Россией, но они бы ее хотели, и мы бы хотели. Еще у них много ценных для нас вещей, в их числе редкие земли. Вы знаете, у них такой большой кусок недвижимости, самый большой в мире для одной страны на данный момент. У них, если говорить откровенно, есть и еще вещи, которыми мы могли бы пользоваться, и могли бы другие. Я думаю, что и с президентом Си поладим, и с Россией.
Ну, к тому, что фраза Трампа про недвижимость похожа на другой его мирный проект, мы вернемся чуть позже, поэтому сейчас обратим внимание на положение, в котором президент США обрисовал Россию, то есть между Штатами и между Китаем. Кирилл, как вы думаете, хватит ли у Путина терпения, политической воли идти на уступки и Китаю, и США?
Мне кажется, что Путин пытается демонстрировать, что он независим и от США, и от Китая. Китай он может предложить какие-то экономические проекты. Трамп, по его собственным словам, тоже заинтересован именно в этих экономических договоренностях. И вы знаете, скорее это вот возникает, по крайней мере, в этих двухсторонних переговорах на сегодняшний день, телефонных, но уже прямых, возникает впечатление, что Путин в целом предлагает такую, ну, такую неоколониальную повестку, вот в буквальном смысле слова. Ну, встречаются джентльмены, представители великих держав. У них есть светская беседа, она занимает 2,5 часа, они обсуждают приятные темы. И поводом для этой беседы становится внезапно страшная война, которую Путин начал в Европе. Но это просто повод для беседы. Для российской стороны самая важная задача в этих переговорах – это, конечно, не идти на уступки, а попытаться, в принципе, навязать США и всему миру свою собственную повестку, которая по-прежнему заключается в том, повторюсь, с одной стороны капитуляция Украины, с другой стороны бизнес-проекты, раздел мира с великими державами. Китай, насколько мы можем судить, он не заинтересован в продолжении этой войны, он никогда, в общем, несмотря на то, что Китай оказывает, ну, косвенно, по крайней мере, такую специфическую помощь Путину в этой войне, Китай, в частности, не запретил Пхеньяну напрямую поучаствовать в этой войне, и поставки военных комплектующих, беспилотников тоже из Китая идут. Но, тем не менее, Китай никогда не выражал большой радости от этой войны, потому что крупнейшими торговыми партнерами Китая, кроме США, остается Евросоюз. И все те вещи, которые дестабилизируют ситуацию в Европе, они потенциально бьют и по Китаю. Поэтому вроде бы, да, вот, наверное, наши Z-патриоты, военкоры и прочие люди, которые поддерживают войну, они могут гордиться своим «сильным лидером», в кавычках, который действительно идет наперекор ну, давлению со стороны двух великих держав.
Мы видели похожие примеры дипломатии, которые сейчас пытается продвигать Дональд Трамп, то есть сделки, угрозы, если не пойдете на сделки, на Ближнем Востоке. Но недавно возобновились обстрелы. Я не предлагаю уходить глубоко в эту тему. Нам сейчас не важно, кто виноват, по каким причинам кто начал стрелять. Важен сам факт, что обстрелы возобновились. Люди снова гибнут. Вот не сработал этот подход на Ближнем Востоке. Почему же он должен сработать в России?
Ближневосточная программа вообще была такая достаточно невероятная, потому что был заявлен тезис про выселение жителей Газы до 2 миллионов человек, и, может быть, больше. Их никто не готов принять. Сами жители Газы, кажется, тоже не до конца уверены, что они хотят в этой замечательной риэлторской программе участвовать. И поэтому это вот, для меня это выглядело, этот проект, он выглядел как такой, знаете, есть такой список внешнеполитических подвигов от Гренландии через Панамский канал и вплоть до торговых войн с Евросоюзом по поводу шампанского и французских вин. И если один из пунктов не срабатывает, то можно перейти к следующему пункту повестки. Вопрос, который для меня не ясен, насколько для Трампа именно украинский вопрос здесь выделяется, насколько он действительно считает, что его некая историческая миссия – это добиться мира в Европе на каких-то своих условиях. Или это один из пунктов вообще новой внешнеполитической программы американской администрации. Вот этот вопрос открыт, а тот факт, что можно передвигаться от одного пункта к другому, мы уже в течение около 2 месяцев мы это уже наблюдаем в ежедневном режиме.
Но я предлагаю нам передвинуться к одному из пунктов разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. 30 дней не обстрела энергетической инфраструктуры, но Этой ночью оказалось, что обстрелы продолжаются, и как с российской стороны, как и с украинской. Давайте посмотрим об этом сюжет и вернемся к обсуждению.
Российские войска в ночь на 19 марта запустили по территории Украины 145 беспилотников типа «Шахет» и нанесли удары ракетами «Искандер-М» и «С-300», сообщило командование воздушных сил ВСУ. 72 ударных беспилотника, по данным украинских военных, сбили. Один из российских дронов попал в крышу областной больницы в Сумах. В здании выбило окна, но люди не пострадали, говорят местные власти. Еще один дрон ранним утром 19 марта упал на крышу Краснопольской больницы, сообщила Сумская областная администрация. Пострадавших нет. Пациентов и персонал больницы эвакуировали.
Да, лишь бы не к нам.
Лишь бы не к нам.
Сейчас мы должны его увидеть, где он засвета.
Промахнулись.
Этой же ночью после атаки украинских беспилотников загорелась нефтебаза в станице Кавказская Краснодарского края России. Минобороны России объявило, что за ночь ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников над акваторией Азовского моря, а также над Курской и Орловской областями. Военная разведка Украины заявила об атаках беспилотников на ПВО в аннексированном Крыму. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 18 марта сообщил, что ВСУ обстреливают приграничный Красноярушский район.
Здравствуйте, дорогие друзья. Обстановка в Красноярском районе продолжает оставаться сложной. Министерство обороны пограничной службы выполняет свои задачи.
Чиновник рассказывает, что по поселкам района выпустили 29 снарядов и 49 украинских беспилотников, 12 из которых сбили. Телеграм-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что ВСУ начали наступление на белгородском направлении. К ночи 18 марта украинские военные начали подтягивать технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей, а утром начали разминирование в районе Демидовки, Прилесья и Графовки. Затем в атаку бросили несколько танков и пехоту на квадроциклах, говорится в публикации канала. Об активизации ВСУ в районе границы в Белгородской области писали и другие провоенные телеграм-каналы. Архангел спецназа сообщал, что российская армия не допустила прорыва линии обороны. Российские военные встретили ВСУ беспилотниками, а два БМП «Брэдли» подорвались на минах. Военный эксперт Ян Матвеев насчитал на опубликованных российскими каналами кадрах около 9 подбитых единиц техники. Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что власти начали эвакуировать людей из села Графовка, при обстреле которого полностью уничтожено здание школы. Российская Минобороны утверждает, что ВСУ планировали создать негативный фон вокруг переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Всего в течение дня противникам было осуществлено 5 атак. Действиями подразделений прикрытия государственной границы, группировки войск «Север», огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечение государственной границы Российской Федерации не допущено.
Российские военные оценили численность украинских бойцов, участвовавших в операции, в 200 человек. Генштаб ВСУ бои в Белгородской области не комментировал. Близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что утром 19 марта ВСУ продолжили попытки пробиться в регион и сохраняют присутствие в нескольких лесополосах со стороны границы России, но значительно продвинуться не смогли. Российские военные после переговоров Путина и Трампа получили приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и сбили собственные беспилотники, летевшие по таким целям в Николаевской области.
Ну, мы продолжаем анализ телефонного звонка Дональда Трампа и Владимира Путина. С нами в студии, напоминаю, главный редактор «Новой газеты Европы», прошу прощения, Кирилл Мартынов. Кирилл, вот мы видели обстрелы и с российской стороны, и с украинской стороны. С украинской стороны были обстрелы именно по НПЗ, с российской, ну, как бы цинично это ни звучало, Путин обещал по НПЗ не стрелять, он по больнице выстрелил. Как вы трактуете эти ночные обстрелы?
Хотя российская пропаганда много раз говорила, что нужно вогнать Украину в каменный век, особенно популярна эта идея была зимой 23-24 года, по-моему, насколько я могу вспомнить, российские официальные лица, российские военные никогда не говорили, что они в принципе атакуют какие бы то ни было гражданские объекты на территории страны. Каждый раз мы слышали один и тот же официальный пресс-релиз, который заключался в том, что банды, значит, там вот такие-то уничтожены нашим высокоточным оружием. В этом смысле Путину на сегодняшний день просто ничего не надо менять в том, что он делал в течение 3 лет, для того, чтобы выполнить те условия перемирия, о которых они договорились с Дональдом Трампом. Каждый раз можно сказать, что это обстрел военного объекта, и развивать пропаганду, которая заключается в том, что Россия, в принципе, не атакует гражданские или инфраструктурные цели. Второй вопрос, который здесь появляется, связан с тем, что в своих предварительных условиях, которые Путин озвучил во время встречи с Александром Лукашенко, прозвучала линия о том, что Путину якобы не ясно, а кто в целом должен отдавать приказ украинским войскам и кто будет контролировать выполнение этих приказов. Иными словами, мы видим, что как будто бы, да, есть некоторое формальное намерение сделать первый шаг к перемирию и не атаковать инфраструктурные энергетические объекты, но в то же время российские власти не отказываются от тезиса о том, что киевское правительство не является легитимным и что, соответственно, ну, никакого доверия их решениям быть не может. Это оставляет огромное количество для манипуляций, огромное пространство для манипуляций, для того, чтобы доказывать, что именно Украина нарушает любые условия достигнутого перемирия.
Есть еще один важный энергетический объект. Он, судя по официальным заявлениям, его название звучало во время разговора Путина и Трампа. Это Запорожская атомная электростанция. Мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, зачем вообще Путину нужен этот объект, в чем там интерес, может быть, там можно найти какие-то деньги. Давайте послушаем, что нам Максим ответил.
Для Путина это, безусловно, стратегически важный объект, любая электростанция в Украине. Потому что, помимо всего прочего, советские электростанции, атомные электростанции строились с тем, чтобы параллельно вырабатывать оружейный плутоний, делать атомные бомбы и так далее и тому подобное. Да? То есть помимо всех замечательных ништяков и плюшек, которые дает атомная электростанция, она еще и потенциально дает возможность создавать ядерное оружие. Безусловно, в этом Путин никак, никоим образом не заинтересован, и поэтому там вот те более современные реакторы, которые строятся, там, которые либо не вырабатывают оружейный плутоний и так далее, это все более новейшие разработки. А вот те самые старые станции, они, помимо прочего, помимо того, что они вырабатывают электричество, и вообще все такие себя прекрасные, они еще и позволяли получать сырье для ядерного оружия.
То есть такой очень ценный универсальный объект получается. Кирилл, а как вы думаете, этот актив, Путин за него будет сильно держаться?
Ну, Путин по-прежнему претендует на то, что целиком вся Запорожская область должна войти в состав Российской Федерации, поскольку Запорожская АЭС находится на этой территории, то очевидно, что это один из таких, ну, таких точек, вокруг которой путинская дипломатия будет выстраиваться. Я думаю, что поскольку заметная часть этой электроэнергии, которую станция вырабатывает, до сих пор снабжает Украину, это для Путина хороший способ держать украинское общество в дополнительном напряжении. И так же, как «Газпром» использовался много лет для того, чтобы заниматься газовым шантажом, энергетическим шантажом Европы, электростанция крупнейшая – это хороший способ оказывать давление на людей, на предприятия, показывать, что нужно договариваться с Путиным на путинских условиях. В конечном итоге это еще вопрос о том, кто контролирует одну из ключевых таких точек небезопасности с точки зрения МАГАТЭ и с точки зрения международных наблюдателей.
Мы сегодня в начале трансляции спрашивали наших зрителей, какие у них ощущения по итогу переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. И с точки зрения приближения к миру, большинство наших зрителей, 55%, считают, что это был провал. И 30% примерно отвечают, что у них есть надежда, что это какой-то хитрый план. А есть ли, Кирилл, у вас хотя бы маленькая тлеющая надежда, что это может быть часть какого-то очень умного, очень хитрого, очень сложного мирного плана, который мы просто пока даже не в состоянии понять и оценить?
У меня есть надежда, что администрация Трампа в один из моментов этих итераций поймет, что их вводят за нос и будет вынуждена стоять перед выбором. Либо вернуться к стратегии давления на Путина, ну, либо, к сожалению, согласиться с его требованиями. Да, потому что до бесконечности этот странный танец, такой минуэт, продолжаться не может. И у меня есть небольшая надежда на то, что все-таки в администрации Трампа появятся голоса, которые поймут, что с Путиным нельзя говорить в формате сделок о недвижимости.
Угу. Но тем не менее, перед нашим эфиром для американского телевидения Уитков рассказывал, спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку и важная очень фигура в переговорах с Россией, говорил, что он ожидает прекращения огня в течение 2 недель. Есть ли у вас такие надежды?
Даты все время меняются, от одних суток до полугода. Есть фразы «может кончится война, может нет», которые принадлежат самому Трампу. Поэтому, мне кажется, прогноз сейчас делать совсем небезопасно с точки зрения какой-то репутации экспертов. И, по-моему, это скорее некоторые такие политические заявления, которые, ну, как-то раскатывают некую ковровую дорожку. Вот уже администрация Трампа готова принять что-то из условий Путина. Давайте заключать перемирие. Мы ждем его в течение 2 недель. Сколько это может в конечном итоге продолжаться?
Еще интересно. Я пообщался перед эфиром с военным экспертом Михаилом Самусем, и я у него спросил, действительно ли, ну, Россия часто говорит, что Украина будет перевооружаться и готовиться к войне. Михаил согласен, он говорит, естественно, Украина будет готовиться к новой войне, но и Россия будет готовиться к новой войне. Как вы думаете, есть ли у Путина сейчас политический и экономический ресурс, чтобы страну, которая и так 3 года подряд воевала в активной войне, подталкивать к подготовке новой?
Я думаю, что в значительной степени у Путина нет выбора, потому что самые тяжелые решения, которые перед ним будут сейчас стоять, это в том случае, если мы увидим окончание войны в этом году, это вопрос о том, как Российская Федерация собирается возвращаться к нормальной жизни. Это пресловутый вопрос про ресоциализацию участников боевых действий. Это пресловутый вопрос о том, что делать с военной промышленностью, наиболее богатой и эффективной в сегодняшней России, за исключением экспортных отраслей. Ответов на эти вопросы, кажется, ни у кого нету. И, по-моему, поскольку я уверен в том, что российское руководство не рассчитывало на такую долгую войну и готовилось действительно к краткосрочной спецоперации и просто политическому поражению правительства Зеленского, которое, с их точки зрения, должно быстро было наступить, то у них нету и никакого плана о том, как они собираются из этой войны выходить. Самый очевидный способ выхода из этой войны – это попытка мобилизовать страну на новую войну, к сожалению.
Печальный, конечно, прогноз. Надеюсь, что он не сбудется, ну, как, возможно, наши многие зрители. Большое вам спасибо, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов анализировал для нас звонок Путина и Трампа.